Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Война. Когда будет обмен пленными, а родственникам российских военнослужащих начнут выдавать тела погибших? На пороге катастрофы. Кто теперь отвечает за ядерную и радиационную безопасность в Украине и мире? И каковы правила для атомных объектов на случай войны? Судебные гастроли. В колонии под Владимиром слушается дело политика Алексея Навального.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Российский телеканал «Дождь», признанный иностранным агентом, приостанавливает вещание. Об этом в эфире 3 марта объявила генеральный директор и владелец канала Наталья Синдеева. Ранее сайт был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры за освещение войны в Украине. Кроме того, 3 марта Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт. Об этом сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. 1 марта радиостанцию отключили от эфира, а сайт заблокирован в России на основании решения Генпрокуратуры и Роскомнадзора в связи с освещением войны в Украине. «Эхо Москвы» продолжает работу в Ютьюбе. Кроме того, в России заблокированы сайты телеканала «Настоящее время», издание «Крым Реалии», издание «The Village», сайт студенческого журнала «Докса». Сайту русской службы «Радио Свобода» Роскомнадзор также угрожает блокировкой. Редакция «Новой газеты» вынуждена согласилась на цензурирование после голосования спонсоров издания. Российские депутаты предлагают наказывать на сроки до 15 лет колонии за фейки о действиях российских вооруженных сил. Такие поправки внесли в законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям против российской экономики или их исполнения. По словам депутата Василия Пискарева, до 3 лет колонии грозит за изготовление и распространение таких фейков, до 15 лет – за намеренное распространение фейков, которое имело общественно опасные последствия. Кроме этого, Генеральная прокуратура России напомнила, что помощь другим государствам в период проведения военной операции России в Украине может быть расценена как государственная измена. Ведомство уточняет, что подразумевается финансовая, материально-техническая, консультационная или иная помощь. В российских городах проходят антивоенные акции и пикеты. Их участников задерживает полиция. Так, например, задержали 2 женщин с 5 детьми, которые хотели возложить цветы к посольству Украины в Москве. В отделении полиции им угрожали лишением родительских прав. До суда женщин отпустили. Всего, по данным проекта ОВД-Инфо, признанным иностранным агентом, с 24 февраля, с начала российского вторжения в Украину, на антивоенных акциях по всей стране задержали более 7 тысяч человек. Петиция с требованием остановить военные действия набрала больше 1 000 000 подписей. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил, что начнет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. А 7 и 8 марта Международный суд ООН в Гааге проведет слушание по иску Украины. Киев просит привлечь Россию к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания агрессии против Украины. Комитет министров Совета Европы впервые в истории приостановил право представительства России в Парламентской ассамблее Совета Европы и в самом комитете. Ограничения касаются непосредственно российских делегаций. Граждане пока по-прежнему могут обращаться в Европейский суд по правам человека. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ограничения для российского представительства в Совете Европы, назвал это неплохим поводом, далее цитирую, «наконец хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда». По мнению Медведева, это также дает возможность России восстановить смертную казнь.
Это программа «Человек имеет право», которая выходит в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Уже неделю, с 24 февраля, на территорию Украины идет то, что российские власти называют спецоперацией по демилитаризации и денацификации. А большинство стран мира дают происходящему другое определение – Это война. И по заявлению Пентагона, в ней участвует 80% российских вооруженных сил. О потерях Минобороны России не сообщает, а в том, что они в принципе есть, начали признаваться лишь спустя 4 дня после нападения. И, судя по сообщениям родственников солдат, погибают в Украине не только профессиональные военные, но и призывники, которых заставляют подписывать контракты и отправляют воевать. Рассказывает Анастасия Тищенко.
А вот, друзья мои, первый наш трофей. Ты кто?
Бурят.
Бурят? А, боевой бурят?
Это Сергей Ачиров из Улан-Удэ. 25-летний российский солдат, служащий по контракту. А это его мама Ирина, которая только из публикации узнала, что ее сын оказался в плену у украинских солдат, после чего вышла на пикет.
Нет войны, не хочу, чтобы война была.
24 февраля российские военные напали на территорию Украины. Минобороны России называют это специальной операцией, всячески избегая слова «война». Некоторые солдаты, которых накануне собрали якобы для учения на границе, до последнего не знали, что начнется вторжение. Это следует из рассказов военнопленных и их матерей.
Что вам казалось, что вы сюда идете?
Бензовозы довезти.
Бензовозы довезти.
Заправите ваши танки, правильно?
А куда довезти?
Тихо!
Где?
Тихо!
Где бензовозы? Куда бензовозы идут?
Я не знаю, ничего не говорю.
Рассказывал в плену солдат-контрактник Роман Буханцов. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазавкасия нашел в Белгородской области его маму Буханцову Людмилу.
23-го даже поздравляла с праздником.
А он говорил вообще, что он едет на Украину?
Ничего, он всем сказал, что он в командировке в Беларуси.
Десятки видео с военнопленными выкладывает телеграм-канал «Ищи своих», созданный украинцами. На территории России сайт проекта заблокировали 27 февраля. На тот день Минобороны страны умалчивала о потерях среди российских военнослужащих.
Я сейчас в плену нахожусь. Весь взвод погиб. Со взвода никого не осталось.
Но на сайте и в телеграм-канале родственники стали опознавать убитых мужей и сыновей. Правда, похоронки никому не приходили. О первых единичных потерях стали заявлять главы регионов. Двое погибших из Чечни, четверо из Ингушетии, по одному из Татарстана и Мордовии. Теперь подобные сообщения стали появляться каждый день. Признать потери пришлось и ведомству.
К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга.
Среди украинских военных, согласно данным Минобороны России, 2870 погибших. Украина говорит об обратном. Якобы с их стороны погибли сотни солдат. А вот с российской не менее 5000. Проверить эти данные практически невозможно. Тела погибших еще не доставлены на родину. Вот как прокомментировала это вечером 1 марта в эфире телеканала «Дождь», признанного иноагентом, сенатор Людмила Нарусова.
Вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать, просто не стоит. Лично я сегодня звонила в штаб Западного военного округа пресс-секретарю заместителя министра обороны и говорила, почему не договориться о коридоре, к которому можно хотя бы вывести тела. Ведь они лежат непреданные земле. Там какие-то дикие бродячие собаки обгладывают тела. Некоторые нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. Ну, понимаете, это ни по каким законам войны невозможно.
Минобороны России утверждает, что в так называемой спецоперации по демилитаризации в Украине участвуют, а собственно и погибают, только контрактники и профессиональные военные. Но в комитет солдатских матерей звонят родители срочников. По их словам, молодых парней, только пришедших в армию, заставляют подписывать контракты. Хотя по закону сделать это можно лишь после полугода службы. О дальнейшей судьбе срочников, подписавших контракты, мало что известно. Часто телефоны у них отбирают.
Дай Бог вам здоровья, чтобы все остались живы. Здоровый.
Так издание «Свободные новости» рассказало, что жительница Саратовской области Людмила Ханыгина в день рождения сына получила похоронку по WhatsApp. 21-летний Максим Ханыгин ушел в армию в октябре. Погиб спустя 4 месяца, 23 октября в Украине. Дата похорон неизвестна. Ни одно ведомство не отвечает, где тело погибшего, рассказывает бабушка Ханыгина Наталья.
Мы пироги заказали и со священником договорились. Только хоронить некого. 6 дней так живем, скоро в психушку увезут.
О том, что среди российских солдат в Украине много призывников, заявил и Пентагон. По словам американского ведомства, некоторые из них прежде не видели боя и не знали, что идут на войну.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Оксана Парамонова и ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Валентина Дмитриевна, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в течение той недели, что идет фактически война на территории Украины, насколько активировались родители призывников, родители военнослужащих, вообще насколько выросла нагрузка на комитеты солдатских матерей в России?
Ну, Марьян, я бы это нагрузкой вообще не назвала. Нагрузка у нас была в начале Первой Чеченской войны, когда к нам на прием каждый день приходило по 200 человек, и каждый день это были новые 200 человек, родителей. Да? Сейчас тоже есть обращение. Очень тяжело в тех наших комитетах, где вокруг стоят части воинские, откуда много народу послали, и поскольку там много по контракту, много офицеров, то, естественно, приходят семьи, которые из списков, которые украинские власти вывешивают официально, они узнали, что их там мужья, сыновья находятся в плену или погибли. Но это, конечно, не сотни человек, это десятки, но не все еще поверили, что там идет война. Почему я этого слова не боюсь? Потому что существует Женевская конвенция, в которой очень четко обрисовано, какие действия называются войной. И почему это очень важно правильно назвать? Потому что, цинично скажу, но если военнослужащий участвует в войне, у него совершенно другие гарантии от государства, потом, может быть, какие-то награды. А когда это какое-то наведение порядка, как это было во Вторую Чеченскую войну, контртеррористическая операция, то ни черта они не получают, и никто про них потом никогда не вспомнит. Это цинично, но это так. Потому что люди молодые, отправляют их, не спрашивая, как, что там будет, они никогда не знают. Как их будут защищать командиры, они тоже не знают. Я не могу назвать это активизацией. Я вообще очень огорчена, что на мои предупреждения еще в декабре и начале января родителям, которые говорили, вот моего сына там перевели вот туда на южную границу, туда-сюда, что мне делать? Я говорю, поезжайте, посмотрите, что делается, поговорите с командирами, там есть военные прокуроры. Но ни одна не поехала, ни один отец не поехал. Пожалуйста, вот что мы имеем.
Да, Валентина Дмитриевна, спасибо. Оставайтесь с нами на связи. Я хочу сейчас переключиться на Оксану Парамонову. Оксана, скажите, пожалуйста, а насколько возросла нагрузка на вас? И какие сейчас наиболее частые запросы от тех людей, кто обращается?
Основная доля обращений связана с поиском сына, с которым утрачена связь. В среднем, ну вот если мы оцениваем дату, когда последний контакт был, когда последняя связь была с сыном, то это, ну, начиная там где-то с 17 по 23 февраля. То есть многие называют вот этот период, когда они говорили с сыном, и после этого, значит, больше он на связь не выходил. Это основная масса обращений. Также несколько обращений поступило от семей, которые узнали на видео своего сына в плену, узнали, что он в плену из видеозаписи, которая к ним каким-то образом попала. Это, ну, несколько семей, там, до 10 семей, да. Вот. Кроме того, вот последние несколько дней, 2-3 дня мы наблюдаем всплеск обращений от призывников и запасников, так называемых, да, то есть тех, кто в запасе. Они беспокоятся о возможной всеобщей мобилизации и о их действиях в этом случае, о тех основаниях, которые есть для отказа от военной службы. То есть основная доля, да, это люди, которые потеряли связь с сыновьями. Есть среди обратившихся те, чьи дети попали в госпитали с ранениями. Обращений о погибших у нас нет. но мы тоже, в общем-то, наблюдаем за той информацией, которая дает Министерство обороны Украины. Российское Министерство обороны тоже дает, но цифры несоизмеримы, конечно. И если даже правда где-то посередине, то это ужасающая цифра получается. Вот.
Да, мне хотелось бы вот в связи с этим узнать вашу реакцию на то, что российские власти заблокировали доступ к сайту украинскому, на котором выкладываются видео захваченных в плен российских военнослужащих, погибших военнослужащих, для того, чтобы родственники смогли их идентифицировать. И поэтому информация об этом распространяется через телеграм-каналы. Это вообще как? Это нормально?
Нет, это ненормально, и более того, но это в рамках, вот, с моей точки зрения, той политики, я не знаю, той риторики, которую они используют, да, то есть это спецоперация, мы там какой-то, значит, освободительным каким-то маршем там проходим, я не знаю, там, да, там только контрактники, ну, не должно быть вот в этой картинке, с моей точки зрения, ну, не должно быть ужасающих кадров. Ни бомбежек, ни изуродованных тел, ни раскореженных машин военных. Вот это все, оно в эту картинку никак не вписывается. И поэтому, ну, с моей точки зрения, заблокировали. Мои близкие, которые живут в Киеве, ну, и с которыми я стараюсь в эти дни поддерживать связь, ну, они просто, что называется, кричат и плачут от того, что они видят на улицах, от того, что, какую информацию они получают там, от своих друзей, знакомых и так далее. Ну, мне в этой ситуации лично остается только просить прощения у них за то, что мы творим. И, собственно говоря, часть их эмоций связана, конечно, с тем, что гибнут молодые парни, российские солдаты, что они попадают в плен, что они страдают вот в этих условиях. Ну, и это жутко наблюдать, честно говоря. Не знаю, как описать свое состояние. Последние дни это просто...
Не вы одна.
Да.
Оксан, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я сейчас переключусь на Валентину Дмитриевну. Вы были свидетельницей уже, к сожалению, не одной войны и ни одной спецоперации военной, скажем так. У вас есть некоторый опыт. Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то правила, не знаю, международные в России вот на тот случай, когда где-то за границей погибают российские военнослужащие, для того, чтобы забрать назад их тела, для того, чтобы сообщить родственникам, потому что когда люди пишут, что они получают похоронку по WhatsApp, ну, это, ну, у меня это вообще в голове не укладывается.
Еще в 19 веке была составлена и подписана конвенция «Законы войны», и потом в 49 году были приняты 4 Женевские конвенции, касающиеся до мелочей, как воюющие стороны обязаны вести себя по отношению друг к другу, к гражданскому населению, к военнослужащим, к некомбатантам, к женщинам, к детям, к старикам, как все делается, что делается с пленными. На сегодняшний день мы видим, что, к сожалению, Россия, которая ввела войска и ведет там активные боевые действия и имеет потери, пускай это один пленный, один погибший, она не выполняет свою обязанность. Когда назначаются переговоры, должно быть объявлено гуманитарное перемирие для того, чтобы обменять пленных воюющих сторон всех на всех. Чтобы обменять тела погибших воюющих сторон всех на всех. Я с ужасом. Я ждала, что будет перемирие, пока они там совещались, да, вот на первой встрече, и ничего. Но это же ужасно. Какие могут быть переговоры, когда погибшие лежат просто так, потому что, ну, невозможно под огнем собрать все тела, да, мы это помним по Чечне. Невозможно под огнем куда-то, неизвестно куда, выпускать пленных. Я надеюсь, что те переговоры, которые назначены следующие, может быть, там догадаются, да, и, может быть, там вспомнят, что существует четвертая Женевская конвенция, по которой стороны воюющие, причем это не важно, на территории...
А они, вот поясните, пожалуйста, да, Валентина Дмитриевна, вот это вот важный такой момент. Неважно, а если они не признают, что это война?
А какая разница? Там прописаны все признаки. Что такое? Да, не говорим война, говорим комбатанты, да? Вот эти комбатанты. У государства есть обязанность. Если есть командование, если есть отличительные знаки, если есть применение оружия, да? Вот. Нет, там начинается с того, что любое, даже если одна сторона не соглашается называть это войной, если есть все признаки войны, значит, это война. Это написано, вот это, преамбуле, как говорится, да? Поэтому это я в терминологии совершенно не желаю. Пускай называют как угодно, да? На эту тему горько шутят и все остальное. Для меня важно, что есть неукоснительные правила, неукоснительные документы, которые ратифицировал Советский Союз и Россия. И мы обязаны соблюдать.
Но такое ощущение, что сейчас вообще не осталось никаких неукоснительных правил и документов для российского руководства.
В конвенции написано и про это. Тогда сообщество стран должно считать это нецивилизованным государством.
Да, Валентина Дмитриевна, спасибо, оставайтесь с нами. Мы переключаемся на Оксану, да, переключаемся на Оксану Парамонову. Оксана, вот вы уже говорили, что среди тех людей, которые обращаются к вам в комитет, есть люди, родители призывников, или люди, которые уволены, находятся в запасе. И они переживают, что вдруг как-то активировались военкоматы. Скажите, пожалуйста, вообще, как сейчас поступать людям вот в этой ситуации? Если звонят из военкомата, говорят, зайдите, поздоровайтесь, надо уточнить, нужно ли туда ходить? Могут ли просто так сейчас человека, который находится в запасе, например, взять и отправить воевать?
Начнем с того, что все-таки это разные категории. Те, кто в запасе, и те, кто подлежат призыву, состоят на воинском учете.
Да, давайте призыв сначала с тех, кто в запасе. Да, потому что хорошо, призывники будут бояться ближе к 1 апреля, к началу весенней кампании.
Да, призыв
кампании.
У нас, как раз я об этом хотела сказать, да, что призыв у нас начинается 1 апреля. И сейчас, да, их могут вызывать для уточнения учетных данных, но это не призывные мероприятия. Что касается запасников, так называемых, то сейчас, насколько я понимаю, еще не завершились военные сборы, которые были объявлены указом президента 18 февраля. И, собственно говоря, сейчас вызов человека из запаса может быть связан с вызовом, ну, с повесткой для явки на военные сборы.
А его могут позвать на военные сборы, а отправить на войну?
И дальше, да, вот статус человека на военных сборах равен статусу военнослужащего. И, соответственно, все практики, связанные с принуждением к подписанию контракта, да, с какими-то там краткосрочными контрактами и так далее, здесь могут иметь место быть. Я не исключаю такой вероятности с учетом того, что мы наблюдали вот в конце года, когда были обращения о том, что военнослужащих в конце года прошлого и начале этого, да, собственно, которые находились на так называемых учениях, вот как раз на юго-западных границах России, когда их принуждали подписывать контракты или подписывали за них, об этом были обращения в организацию, и, собственно говоря, ничто не мешает это делать и в рамках военных сборов.
Угу. Понятно. А как вести-то себя в этой ситуации? Какая-то ответственность за неявку на военные сборы предусмотрена?
Я объясню, да. Что касается военных сборов, значит, закон о воинской обязанности предусматривает процедуру. Там есть статья, которая называется «Освобождение от сборов», и достаточно много оснований, ну, поскольку это возрастные, ну, в возрасте уже там люди, да, старше там 30 лет, как правило, там и по семейным обстоятельствам, и всякие другие основания есть для освобождения от сборов.
Где это можно посмотреть? Где это можно посмотреть?
Это статья 55, если я не ошибаюсь сейчас, 53 или 55 закон о воинской обязанности и военной службе. Она так и называется — освобождение от военных сборов. Собственно говоря, там есть основания, они эти основания перечислены. Значит, что касается ответственности. Да, вызов осуществляется повесткой военного комиссариата. Никакие вот эти по телефону вызвали или какими-то там, значит, на улице нашли или там попросили зайти, или человек вдруг с какого-то перепугу сам решил туда зайти. Такие способы бы не предусмотрены законом, только повестка. Соответственно, ответственность
повестка
за неявку
под
по повестке... Да, повестка, врученная надлежащим образом. Соответственно, неявка по повестке – это административная ответственность, как и в любом другом случае, как и в отношении с призывниками. Это нарушение обязанностей по воинскому учету. И в данном случае речь идет о штрафных, ну, максимум штрафа, здесь 3000 рублей, либо предупреждение, либо вот штрафные санкции. Иной ответственности за неявку по повестке законодательством не предусмотрено. То есть важно вот это тоже понимать.
Теперь предлагаю переключиться на призывников, на тех, кто попадает под первоапрельский призыв. Что сейчас делать им, их родителям, которые опасаются, что они точно так же могут оказаться на войне?
Здесь надо понимать, какой у призывника у этого статус, да, то есть какое взаимодействие с военкоматом у него было до этого. Вот буквально за 5 минут там, до нашего эфира я общалась с мамой, которая обеспокоена как раз была вот этим вопросом, но у нее сын отстаивал свое право на альтернативную службу и продолжает отстаивать в судебных инстанциях, да, там при этом он учащийся университета, и то есть там есть право на отсрочку, и она как раз волновалась, возможно ли это будет в рамках объявленной мобилизации, если таковая будет объявлена. С нашей точки зрения, да, это возможно, и в отношении тех, кто подлежит призыву, ну, я бы как центральную линию, да, защиты, условно говоря, выстроила как раз отказ от военной службы по убеждениям совести, потому что сейчас даже действующие военнослужащие к нам обращаются, единичные случаи, которые говорят о том, а вообще могу ли я на этом основании подавать рапорт расторжение контракта и вообще ставить этот вопрос, ну, поскольку у меня сформировалась... Это та точка, в которой могут совершенно реально сформироваться антивоенные убеждения, убеждения совести, и это совершенно с нашей точки зрения обоснованный путь и очень, ну, уже такой в отношении призывников, что называется, проработанный, да, то есть эта методика есть, есть законодательство. Из армии на альтернативную службу попасть по закону невозможно, то есть нет этой процедуры возврата. И мы людям это говорим, но тем не менее мы говорим, что вы можете заявить эту позицию, находясь уже и в войсках сейчас, потребовать расторжения контракта и перевода вас на альтернативную службу, что бы это ни значило. Да, что бы это ни значило. Дальше государство должно будет как-то отреагировать на эту вашу позицию. Ну и, конечно, мы понимаем, что в этой ситуации человека необходимо поддерживать, и мы готовы это делать, да, то есть если такой человек появляется. В отношении призывников этот метод опробованный, совершенно легальный, спокойный, да, и в условиях мобилизации, я полагаю, что один из ключевых таких, ну, из ключевых направлений защиты прав.
Да, спасибо, Оксана. Оставайтесь с нами. Мы переключаемся на Валентину Дмитриевну Мельникову. Скажите, пожалуйста, Валентина Дмитриевна, а вот не только же есть 28-я статья Конституции Российской Федерации, которая, ну, гарантирует свободу совести, да, и оттуда и, собственно, возникает право на отказ от военной службы по убеждениям, но существуют еще и международные документы, которые распространяются на Россию, и они предусматривают право на отказ от службы.
Я не стану эту тему развивать. Это специфическая история. После запрета свидетелей Иеговы у нас в России не осталось людей, которые реально могут, умеют отстоять свое право на альтернативную службу по религиозным убеждениям. Значит, все намного проще. Я спорю, вы, Марьян, знаете, с 98-го года с каждой семьей и с каждым офицером, что каждый их солдат по призыву и призывник негоден по здоровью. И надо просто аккуратно, нормально, по медицинским стандартам подтвердить документами, что у человека есть заболевание и нарушение функций, с которыми он не может по закону, по постановлению правительства о военно-врачебной экспертизе, не может находиться на военной службе.
А это вот сейчас, да, Валентина Дмитриевна, у тех призывников, да, которых, которые должны попасть вот в эту кампанию 1 апреля 2022 года, еще да, есть время собрать эти документы?
Да, народ сейчас звонит, пишет со всей России, присылает нам аккуратненькие свои фотографии своих детских медицинских документов. Камерой появляется перед нами, мы его диагностируем, да, уточняем, говорим, что ему нужно сделать, какие пойти просто нормально, легально подтвердить свое заболевание. Поэтому это совершенно все просто. А дальше поймет призывная комиссия его заявление, данные им копии документов, отданные под расписку в дело производства. Если поймет, освободит, спасибо. Не поймет, у нас есть суд районный и есть право подать административную жалобу. Госпошлина 300 рублей, заявление типовое висит в нашей группе ВКонтакте, и мы всегда поможем. Самое трудное – это заставить наше любимое государство соблюдать его законы, да? Помните этих наших диссидентов? Соблюдайте свою конституцию, да?
Да. В заключение, просим, Валентина Дмитриевна, в заключение. Да. Есть Уголовный кодекс Российской Федерации. И там, в частности, предусмотрено право отказаться от выполнения заведомо преступного приказа. А насколько часто,
Марьян,
по вашим сведениям...
Нет, Марьян, приказов нет. Приказ был на учебку, на какие-то тренировочные сборы. Куда их переводят, они не знают. Что это за граница, они не знают. И они сталкиваются только с тем, когда им говорят, ты должен стрелять из этого, из этого и из этого. Это мы тоже помним по 2014 году. Вопрос о приказах, потому что вообще приказ очень важное дело. По приказу во время боевых действий тоже устанавливается статус военнослужащего. Что будет с ним, если он будет ранен? Что будет, если он попадет в плен? Что будет в семье, если он погибнет? Но с приказами у нас очень большой напряг.
Спасибо большое. Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей, была на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Валентина Дмитриевна. С нами на связи пока вот остается Оксана Парамонова, председатель Питерского комитета солдатских матерей. Я хочу вам в заключение задать такой вопрос. А что делать-то сейчас? Что делать родственникам тех, кто уже где-то служит, и тех, кого вот того и гляди призовут?
Родственникам, которые обращаются и которые не могут найти своих сыновей какое-то время уже, в первую очередь обращаться к командованию воинской части. Я хочу здесь поддержать то, о чем говорила только что Валентина Дмитриевна, относительно приказов. Это действительно очень серьезная история, ну, имеющая последствия долгосрочные для всех, для членов семьи, для него самого и так далее. И, значит, у нас разработано заявление, которое мы предлагаем родителям направить в Министерство обороны, Главную военную прокуратуру, подключить уполномоченного по правам человека, федерального уполномоченного, да, и, конечно, обратиться непосредственно в воинскую часть по месту его постоянной службы, не по месту учений, потому что, как показывают обращения, люди служат в одной части, но последние несколько месяцев находились в полях там, или на учениях, да, в другом месте. Соответственно, по месту постоянной службы. Заявление необходимо подать через онлайн-приемные официально. И в этом заявлении как раз потребовать и обеспечить связь, и сообщить о местонахождении, а также сообщить, находился ли он официально, то есть есть ли вот этот приказ об участии его вот в этой так называемой спецоперации. И, собственно говоря, те данные, которые мы получаем от родителей, косвенно свидетельствуют о том, что таких приказов, в общем-то, ну, если они и есть, то их может быть меньше, чем те люди, которые реально вошли в Украину. Вот. И это одна история. Конечно, нужно прозванивать структуры Минобороны, командование войск, откуда, соответственно, человек был направлен на учение и дальше. Вот. И задавать эти же вопросы. Конечно, родителям необходимо, ну, с нашей точки зрения, объединяться по какому-либо признаку. Мы их стараемся объединять по признаку
военной части, наверное.
место последнего контакта, да, mm-hmm. То есть мы видим, что есть вот эта география, условно говоря, с которой мы, ну, как бы, есть место, с которого люди, вот эта точка входа, да, позвольте, я так это назову, и вот есть там условная Белгородская область, и обращение оттуда, есть условный Крым, и есть условная Беларусь, да, и вот, как бы, вот эти точки входа, они, люди обращаются и говорят, что вот в этих местах, да, последний был контакт с сыном, и в эти места надо с нашей точки зрения ехать, и ехать нужно группами родителей для того, чтобы начинать этот поиск с чего-то. Угу. Вот. И это мы тоже предлагаем делать. К сожалению, единицы на это идут сегодня.
Потому что не люди в шоке, люди еще не могут оправиться от шока. Никто не понимает, верят тому, что говорят российские средства массовой информации, из-за разряда их там нет. Поэтому... Конечно, но, скорее всего, я думаю, что как раз вот материнские организации, комитеты солдатских матерей в самое ближайшее время тоже как-то объединятся и дадут общие инструкции или будут распространять для родственников и военнослужащих. Да. Спасибо. Оксана Парамонова, председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. По приказу Владимира Путина 27 февраля на особый режим несения боевого дежурства переведены силы сдерживания России. В них входят и стратегические ядерные силы. Известие об этом, мягко говоря, встревожило весь мир. Существует ли какой-то регламент для применения ядерного оружия? Кто в конечном счете нажимает на кнопки? И насколько реальна ядерная война в 21 веке, в 2022 году? Я очень надеюсь ответы на эти вопросы получить у военного эксперта Александра Олесина. Он на видеосвязи с нами.
Добрый вечер.
Александр, здравствуйте, да. Расскажите, пожалуйста, может ли просто так начаться ядерная война? Вот все эти истории про чемоданчики, красные кнопки, ключи от чемоданчиков, они, в общем, звучат довольно пугающе. Есть ли какие-то специальные регламенты, которые нужно преодолеть, чтобы вот на эту кнопку кто-то вообще когда-то смог нажать?
Ну, и все регламентировано в военной доктрине Российской Федерации, где описано, каким образом приводится в действие ядерный потенциал Российской Федерации. Россия до сих пор не предусматривает, значит, превентивного ядерного удара. Во всех документах, которые ведутся с советских времен, удар ответный и ответно-встречный. При каких случаях он наносится? Существует система предупреждения о ракетном нападении. Она состоит из двух эшелонов – спутникового и наземного. Значит, спутниковый эшелон засекает место старта баллистических ракет либо с территории США, либо с подводных лодок. Потом пуск этот подтверждается данными радиолокаторов системы предупреждения о ракетном нападении, потому что возможна ошибка. Были случаи, когда спутник принимал отблеск солнечного луча за старт ракеты. И, в общем, мир находился на грани войны. Существует система подтверждения наземная. И после того, как зафиксировано обоими этими системами пуск ракет, сообщение соответствующее приходит верховному главнокомандующему.
То есть президенту?
Да, президенту. Значит, у верховного главнокомандующего существует терминал системы Казбек, так это называлось в советские времена. Но такие же терминалы существуют у начальника генерального штаба и министра обороны. В действие кнопки могут быть приведены только в том случае, если эти все три лица приняли согласованные решения и нажали кнопки свои одновременно. То есть в случае какой-нибудь паранойи одного из этих людей, психического заболевания и так далее, значит, невозможно. Должно быть тройное согласие на применение оружия. Но в советские времена, когда Союз чувствовал себя слабее американцев, была создана система «Периметр». Или, как назвали на Западе, мертвая рука или рука из гроба. предполагалось, что если каким-то путем высшее руководство будет выведено из строя, то специальная система компьютеров, она будет запрашивать руководство страны на предмет нанесения ответного удара. Если сигнала не последует, то тогда датчики, которые будут фиксировать радиацию, ударную волну и радиоэлектронный импульс на территории страны, значит, заставят эту систему привести в действие специальные сигнальные ракеты, которые стартуют на большую высоту и оттуда передадут сигнал всем оставшимся в живым, значит, элементам российской ядерной триады. То есть может погибнуть высшее руководство, все три могут погибнуть лица, но все равно система приведет в действие ответный удар. В начале 90-х шли разговоры, что она дезактивирована, но не так давно командующий российскими войсками стратегического назначения генерал Каракаев сказал, что она модернизирована и стоит на боевом дежурстве.
Так, Александр, я вот хочу просто уточнить по ключевым моментам. Первое. В российской доктрине военной, существующей сегодня, в принципе, она не дает, в России нет никакого закона, боже мой, хотя кого это интересует вообще из тех, кто принимает незаконные решения, который разрешает России использование ядерного оружия для нападения или для нанесения упреждающего удара, как вы говорите.
Значит, если будет зафиксирован старт с территории США ракет, то будет старт с территории России. Эти ракеты могут встретиться в воздухе и полететь друг другу навстречу, а потом упасть на свои цели. Таким образом, взаимное уничтожение. Значит, такое же положение существует и в Соединенных Штатах Америки. Вот. Но США предусматривают нанесение превентивного ядерного удара. В российских военных элитах идет разговор о том, чтобы такое положение записать в российскую военную доктрину.
Сейчас там есть пока что его нет, да? Пока что нет.
Там появилось интересное такое положение, что в случае, даже если обычными средствами противник поставит под угрозу само существование российского государства, то есть его преимущество будет настолько велико, то Россия вправе применить ядерное оружие. Вот такое положение.
Да, поняла. Хорошо. И следующий вопрос тоже, который хотелось бы понимать вполне. В ситуации, когда вот эти три человека, президент, глава Генштаба и министр обороны одновременно нажали каждый на свою вот эту вот кнопку. Остановить это уже невозможно?
Ну, в принципе, есть такая возможность. Она была во всяком случае. Была соответствующая кризисная связь. Учитывая, что баллистические ракеты летят через континенты 30-40 минут, есть возможность связаться и дезактивировать эти ракеты. Была такая возможность. Но существует опасность громадная со стороны ракет средней и меньшей дальности. Вот Путин почему борется за эти красные линии? Он боится, что такие ракеты появятся в Украине и в Польше. И время подлетное составит не 30-40 минут, а 5-7 минут. И тогда не будет возможности договориться. Эти ракеты будут обнаружены, говорить некогда, и тут же надо нажимать кнопку, иначе не успеешь. Вот в чем опасность вот этих ракет средней и меньшей дальности, которые раньше были запрещены, но теперь Соединенные Штаты Америки вышли из этого соглашения, обвинив Россию, что она тоже готовит запрещенное оружие. Сейчас сложная ситуация.
Да, спасибо большое, Александр, за ваше разъяснение. Надеюсь, кого-то они успокоили. Мне, во всяком случае, чуть-чуть стало спокойнее от того, что все-таки не один человек принимает окончательное решение.
Нет, не один. Давит два специалиста военных.
Да, но тем не менее, я до сих пор не могу, просто не думаю, что не только я одна, поверить, что мы это всерьез это обсуждаем в 2022 году. Спасибо большое. Александр Олесин, военный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Но у человечества есть еще один существенный повод для беспокойства о ядерной безопасности. В Украине расположены 4 действующие атомные электростанции и недействующая Чернобыльская. Россия уже уведомила МАГАТЭ, это Международное агентство по атомной энергии, что ее военные контролируют Чернобыльскую и взяли под контроль зону вокруг Запорожской АЭС. Рассказывает Иван Воронин.
Российские десантники взяли под контроль территорию печально известной Чернобыльской атомной электростанции еще 24 февраля. Об этом Минобороны официально сообщило на следующий же день. Российские власти уведомили МАГАТЭ. По данным российского Минобороны, территория ЧАЭС контролируется совместно с военными отдельного батальона охраны АЭС Украины, а радиоактивный фон в этом районе в норме. Украинская сторона заявила, что при захвате станция не получила повреждений. Последний энергоблок ЧАЭС прекратил работу в конце 2000 года. Работу над новым саркофагом 4-го энергоблока, того самого, взорвавшего в 1986-м, закончили в мае 2018 года. На территории Украины продолжают действовать 4 атомные электростанции – Ровенская или Ривненская, Хмельницкая, Южноукраинская и Запорожская. Территорию последней теперь тоже контролирует Министерство обороны России. Власти официально уведомили об этом МАГАТЭ. 2 марта в агентстве подтвердили эту информацию. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от действий, ставящих, цитирую, «под угрозу сохранность ядерного материала и безопасную эксплуатацию всех ядерных установок». Украина также сообщила агентству о попадании ракет в объект захоронения радиоактивных отходов в Киеве. В МАГАТЭ отметили, что эти пункты захоронения не содержат высокоактивных отходов, но и имеющиеся все же могут стать причиной серьезного загрязнения. На фоне угрозы ядерным объектам 200 лет проклятий от потомков в случае катастрофы предрек в своем телеграм-канале бывший глава «Русала» российский миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, на территории Украины, кроме законсервированной ЧАЭС, еще 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. Предприниматель призвал к миру, добавив, что затягивать переговоры – безумие.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Так кто же теперь отвечает за ядерную и радиационную безопасность не только в Украине, но по меньшей мере в сопредельных государствах? И кто контролирует украинские атомные электростанции? Днем 2 марта я задала эти вопросы главе Украинской национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петру Котину.
Мы контролируем работу всех атомных станций в безопасном режиме. Все атомные станции работают с навантажением, с нагрузкой такой, которая необходима сейчас для нормальной работы энергосистемы Украины. Что касается вопроса по тому, что Российская Федерация и их захватчики захватили город Энергодар, в котором живут энергетики, которые обслуживают Запорожскую атомную электростанцию, работают на Запорожской атомной электростанции. Это неправда. Запорожская атомная станция продолжает работать под нашим контролем и в полном соответствии с украинскими правилами и законодательством.
Но хочется также понимать, как вообще может происходить военный захват объектов ядерной инфраструктуры. Существуют ли на этот счет какие-то правила и нормы? Правила для атомных объектов на случай войны. И вот что ответил на этот вопрос Петр Котин.
Начнем, наверное, с действий Российской Федерации. Это наглая, ничем не спровоцированная агрессия с нарушением всех международных норм, в том числе и с нарушением ядерного международного законодательства, с нарушением Конвенции про ядерную безопасность, с нарушением всех договоренностей, которые контролирует МАГАТЭ, так как запрещено подходить вообще к ядерным объектам. Мы обратились в МАГАТЭ и сейчас подняли этот вопрос, и в разговоре с генеральным директором МАГАТЭ, и сейчас как раз я знаю, что проводится там ряд совещаний на эту тему в МАГАТЭ, для того, чтобы установить по нашей инициативе 30-километровую зону, no entry zone для российских загарбников в район атомных станций. Безусловно, для атомной станции это представляет угрозу, если рядом с атомным объектом находится, соответственно, тяжелое вооружение, тяжелая техника. Даже если она не направляется на атомную станцию, она ищет другие цели, на которые направляет свои грады. И, соответственно, разрывы от этих снарядов и случайные попадания в атомный блок могут, соответственно, приводить к ядерной катастрофе, которая будет влиять не только на Украину, но в том числе и на самого захватчика, который этого, видимо, не понимает, и также влиять на весь мир. И Россия прекрасно понимает, какие нормы и правила она нарушает, и каким образом необходимо организовать работу так, чтобы они не попадали и даже не приближались в военные объекты, к ядерным объектам, фактически к атомным электростанциям. Безусловно, атомные объекты, они защищены, и защищены даже от падения самолета. Однако здесь вопрос в том, насколько вы будете использовать и какой силы вооружения для того, чтобы нападать на этот объект. Если вы совсем у вас ума нет, конечно, вы можете массированной атакой, массированной бомбардировкой довести до того, что будет взрыв мирового масштаба. Если случайные снаряды будут попадать рядом, будет работать аварийная защита на атомных энергоблоках, энергоблоки будут работать и переходить в режим останова с соответствующими включением соответствующих механизмов. Кроме того, на сегодняшний момент у нас введены организационные протоколы защиты от военной угрозы. Соответственно, повышенная охрана работает на энергоблоках и активизированы все средства защиты атомных энергоблоков от, соответственно, таких ситуаций, которые необходимы в данном случае должны быть применимы. Безусловно, угроза существует. Именно поэтому мы пытаемся отодвинуть российских захватчиков на 30 километров от наших атомных объектов.
Ну и, наконец, в Украине находятся крупные хранилища радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива. Российские военные вообще-то догадываются об их месторасположении или нет? Ну, хотелось бы просто понимать, знают ли они что-то, кроме очевидной Чернобыльской атомной электростанции? И насколько мы, ну вот все мы в текущей ситуации гарантированы от случайного инцидента с необратимыми последствиями? Этот вопрос я тоже задала Петру Котину.
Глубокое непонимание вызывает, для чего вообще российские войска вдерлись в Чернобыльскую зону. Безусловно, там очень много мест, в которых до сих пор захоронялось и в которых находятся сейчас высокоактивные радиоактивные отходы, которые еще сохранятся там с периода катастрофы, когда там в этот период, вы знаете, в спешке и когда принимались очень срочные решения для того, чтобы захоронять, для того, чтобы просто прекратить выток дополнительной радиации. Такие места, такие пятна радиоактивные, там в контролируемой зоне, они все контролировались украинскими учеными, соответственно, прохождение радиоактивных изотопов, как они себя вели все это время, 35 лет оно контролировалось украинцами. И, соответственно, за безопасность отвечали украинцы. Теперь там фактически входят военные, которые, совершенно ничего в этом не понимая, оставляют персонал на 6 дней, дают интервью по своим средствам массовой информации через свою пропаганду о том, что там все спокойно и там все безопасно, а персонал там заставляют под дулами пистолетов и автоматов работать в течение 6 дней и также давать интервью, что там все спокойно и все безопасно. Кроме того, там находится несколько других объектов, про которые вы также упоминали. Притом я не хочу детально останавливаться ни на объекте нашем «Скаят», ни на других объектах по захоронению радиоактивных отходов, для того, чтобы не давать дополнительной информации агрессору, где это все находится, для того, чтобы он не совался туда, на эти объекты. Однако их действия, они фактически находятся там с закрытыми глазами. Их действия любые могут приводить к тому, что они будут тревожить те места захоронения радиоактивных веществ, которые на сегодняшний момент там есть, и поднимать, соответственно, ухудшать там значительно радиоактивную обстановку. То, о чем мы уже говорили в тот период, когда они туда заходили, когда работала тяжелая техника, когда происходят взрывы на этой территории, это все поднимает случайным образом, поднимает грунт, и случайным образом давит на грунт, на те изотопы, которые там находятся в незначительных количествах, однако они находятся, и они, соответственно, выходят с пылом, с пылью в атмосферу и, соответственно, приводят к тому, что радиационная обстановка может ухудшаться, и может значительно ухудшаться, и может приводить к непоправимым последствиям, потому что фактически вы делаете наугад, вы не понимаете, что вы делаете, и не понимаете, что вы творите. Если привести сравнение, обезьяна с гранатой, это как раз, наверное, сейчас подходит к тем людям, которые зашли в Чернобыльскую зону. Для чего они это сделали, совершенно непонятно, и какой выгоды они хотели получить от того, что они туда зашли, также непонятно.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.